Христианские тропы. Яков Яковлевич Янц, служитель церкви города Новокузнецка, Кемеровская область. Смотри на праведного. Не так давно мне пришлось преподавать в библейской школе нашего братства. Днем мы вникали в Слово Божье, в библейское учение, а вечером общались с поместной церковью и знакомились друг с другом. Однажды ответственный за курсы попросил меня рассказать учащимся о себе. Слушать других мне было интересно, а когда попросили поделиться самому, я стал переживать. Мне не хотелось, чтобы обо мне кто-то подумал, что я больше, чем есть на самом деле. Также не хотелось повторять то, что я уже где-то рассказывал. На сердце пришла мысль поведать о том, как близкие мне люди оказывали на меня доброе влияние и помогали формироваться моему внутреннему человеку. И я погрузился в воспоминания. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного». Псалом 36-37 стих. В далеком детстве, когда мне было года 4, в наш дом часто приходил дядя Ваня. Он сажал меня к себе на колени, доставал из своего кармана конфету, показывал мне ее и всегда спрашивал: «Ты послушный сын?» Его вопрос заставлял меня опускать глаза, иногда даже краснеть. «Ладно, конфету возьми, но чтобы в следующий раз мог смело смотреть мне в глаза», — говорил обычно он. Конечно, после такого разговора я старался быть послушным, но моего усердия хватало в лучшем случае на 2 дня, а дядя Ваня появлялся дней через 10, и все повторялось сначала. Но так или иначе беседы с ним формировали мою совесть. Однажды мама попросила дядю Ваню выучить со мной алфавит. Он взял лист бумаги, написал на нем буквы и начал меня учить. «Повторяй за мной. А, Б». Потом нужно было рассказать алфавит самостоятельно. А моей памяти хватало только до буквы «Л». На ней я почему-то застревал. Дядя Ваня, конечно, заметил, что я не сильно усердный ученик, поэтому решил мне помочь. «Знаешь, чтобы лучше запомнить букву, нужно запомнить какое-нибудь слово, которое начинается с этой буквы. Какое слово начинается на букву «Л»?» Я почему-то не мог в тот момент вспомнить ни одного слова. «Давай я тебе подскажу, и ты эту букву никогда не забудешь. На букву «Л» начинается слово «лентяй». Знаешь, кто это?» Я покраснел. «Запомни, Яков, ленивые не могут служить Богу». Так в моем сознании, как вбитый гвоздь, осталось правило – быть ленивым нельзя. Помню, как отец объяснил мне, что такое азарт, который составляет сущность спорта. Мне подарили шашки, и я научился в них играть. Но сестренке играть со мной надоело, а бабушка на это соглашалась редко. И вот с работы приходит уставший отец. Я стал приставать к нему с просьбой поиграть со мной. Он нехотя согласился. Я выиграл и радостно стал просить сыграть еще раз. Однако вторую партию я проиграл и от обиды заплакал. Отец хотел заняться своими делами, но я стал сквозь слезы настаивать. Нужно сыграть 3-й раз и узнать, кто сильнее. На середине 3-й партии отец попросил меня сесть рядом, обнял и спросил: «А почему ты плакал, когда проиграл?» «Я хотел выиграть». «А чему ты радовался, когда выиграл?» «И что в первый раз должен был делать я? Или что должна делать твоя сестра, когда ты выигрываешь?» И тут я понял, оказывается, если один выигрывает, то другому приходится проигрывать. Отец стал объяснять. «Смотри, спорт так построен, чтобы одному была слава победы, а другим достался позор поражения. А почему ты просил играть несколько раз?» «Не знаю», — ответил я. «Мне так хотелось». И опять отец стал объяснять. «Это стремление играть еще и еще называется азартом. В некоторых играх оно бывает настолько сильным, что человек теряет рассудительность, забывает о совести и делает дела, граничащие с преступлением, а иногда и переходит границу». После этой беседы интерес к шашкам у меня пропал. Однако, когда мне было 14 лет, я подружился с ребятами, играющими в карты, и они научили и меня этому недоброму делу. От родителей свою дружбу я тщательно скрывал, а сам все сильнее погружался в новое увлечение. Даже друзья заметили, что я пристрастился к игре. Однажды, разгоряченный азартом, я вдруг вспомнил ту детскую беседу с отцом. Оставив ребят, я пришел домой, залез на чердак, преклонил колени и стал со слезами просить Бога освободить меня от страсти к игре в карты. Бог услышал эту молитву. Отец, возможно, и не предполагал, что беседой со мной в детстве сохранил меня от беды в подростковом возрасте. В молодости мне постоянно уделял внимание диакон церкви. Наши беседы не носили официального характера. Он разговаривал со мной просто и непринужденно. Например, мы идем вместе на собрание, а он говорит: «Яков, я перед отпуском просил Бога, Господи, помоги мне сохранить в отпуске добрую совесть. И Бог помог мне. Это так приятно». На собрании этот диакон молится: «Господи, сердечно Тебя благодарю за то, что Ты помог мне в отпуске сохранить добрую совесть». Я невольно начинал вспоминать, как провел свои каникулы, и мне хотелось становиться лучше, всегда и во всем сохранять добрую совесть. Однажды диакон поделился со мной своими переживаниями. «Вчера утром перед работой я почитал Библию, помолился, но чувствую, что сердце вообще ни с Богом не вошло. А как в таком состоянии идти на работу? Я решил помолиться еще раз, но небо снова было как будто закрыто для меня. Тогда я третий раз склонил колени, стал сокрушаться перед Богом, и мое сердце умилилось, я почувствовал Божью близость. Правда, позавтракать я не успел, и мне нужно было бежать, чтобы не опоздать на работу. Но зато в сердце я нес теплоту общения с Богом». Этот рассказ оставил во мне глубокий след и побудил меня в корне пересмотреть свое отношение к молитве. Наш дом во времена гонений был прибежищем для служителей, которые находились на нелегальном положении. Однажды утром к нам приехал Корней Корнеевич Крекер, член Совета Церкви. Он находился во всесоюзном розыске и поэтому хотел переждать у нас день, чтобы вечером, когда стемнеет, посетить свою семью. Дома в это время был только я, и он решил уделить мне внимание. Спросил, покаялся ли я, желая ли стать проповедником. Потом предложил прочитать третью главу книги пророка Даниила и пересказать ее. За пересказы в школе я всегда получал пятерки, и поэтому подумал, что с заданием справлюсь легко. Выслушав мой пересказ, Корней Корнеевич мягко по-отцовски указал мне на мои недочеты, и я понял, что читать Библию нужно очень внимательно. Внимательность при чтении помогает мне в исследовании Священного Писания и сегодня. В моей жизни, как и у многих других, был день свадьбы. Брат, который сочетал нас, в личной беседе дал мне такое наставление: «Яков, твое сердце как сосуд, куда входит определенный объем любви. Сейчас она наполнена любовью к твоей избраннице до краев. Но со временем ты заметишь, что любви становится меньше, что она убывает. Тогда становись на колени и проси Бога опять наполнить тебя любовью, и так делай постоянно. Бог – источник любви, а ты только сосуд, который может наполниться от Бога. Поэтому, когда в тебе становится мало любви, смиряйся и пополняй свой сосуд у Бога». Я уже многое забыл со дня свадьбы, но это наставление осталось в памяти и до сих пор приносит пользу. Неизгладимой в моей памяти осталась встреча с Батуриным Николаем Георгиевичем, когда он в последний раз освободился из УЗ в 1986 году. Ему дали один год надзора, а это значит, что ему нельзя было выходить из дома после 6 вечера и покидать пределы города. Для тех, кто желал с ним встретиться, это было гарантией того, что его всегда можно застать дома. Выпала и мне возможность встретиться с ним. Меня послали вручить ему подарок и передать приветы. Мы увиделись впервые. 2 дня я общался с Николаем Георгиевичем и его семьей. Меня удивляло, что он много раз в день предлагал: «Давайте споем». И мы пели. К нему приходили разные люди для бесед, но ничто не могло угасить его желание славить Господа пением. А когда он пел, мне казалось, что в его двухкомнатную коммуналку спускалось небо. На 2-й день мы с Николаем Георгиевичем поехали поработать на его садовый участок. Когда прибыли на место, он спросил: «Ты умеешь обрезать деревья?» «Да, папа немного меня учил, но вообще он у нас содержал сад ухоженным». Он ответил: «Я бы тоже хотел, чтобы мой сад был ухоженный, но уже 8 лет я в него не заходил». Как мне было стыдно за свою нетактичность, ведь Николай Георгиевич сидел в тюрьме, поэтому и сад был запущен. Мы немного потрудились, и он вдруг говорит: «Хочешь, я подарю тебе свою работу?» «Какую работу?» «В тюрьме я исследовал Евангелие и выписал из него все заповеди, все, что нам предложено исполнять». «Конечно, я буду очень рад». Он вручил мне копию своего исследования, листов 20 формата А4, заполненные машинописью. Этот подарок я храню до сих пор. Был я знаком и с Николаем Абрамовичем Крекером. Когда мне было 17 лет, он приехал к нам в гости и похвалил меня за стремление идти узким путем. Шли годы, меня рукоположили и со временем стали приглашать на совещание Совета Церквей. Так мы опять встретились. Николай Абрамович вспомнил наше знакомство, поинтересовался, как я живу сейчас, а потом говорит: «Ты теперь пресвитер. Сколько у тебя в церкви членов?» Я ответил: «А сколько вдов?» «Не знаю». «Как? Ты пресвитер и не знаешь, сколько в церкви вдов?» «Конечно, с тех пор я стараюсь вдов никогда не упускать из виду. Слава Богу за таких служителей». Встречи с Антоновым Иваном Яковлевичем всегда меня радовали. Меня впечатляло, когда он, приветствуясь с братьями, говорил: «Мир тебе» или «Мир Божий вам». Это были не просто слова. После таких встреч во мне укреплялось желание быть сыном мира. Сотрудничество с Борисом Яковлевичем Шмидтом было для меня весьма благотворным. Этот старец, член Совета Церкви, много потрудившийся у нас в Сибири, обладавший большим авторитетом среди братьев, оставил пример чистой и святой жизни. Помню, мы, человек 10 служителей, ужинали вместе. В разговоре зашла речь о недобром поступке одного известного человека. Неожиданно Борис Яковлевич сказал: «Братья, что мы сейчас делаем? Обсуждаем или осуждаем?» И сразу поменял тему беседы. Если Борис Яковлевич видел, что поступил неверно, то просил прощения. Это было правилом его жизни. Однажды он рассказал мне такой случай. В нашей церкви отлучали брата. Он с этим не соглашался, и я резко обличил его. В конце концов, мы его отлучили, но я потерял покой. Рано утром следующего дня, пока отлученный брат не успел уйти на работу, я пришел к нему, чтобы признать свою вину и восстановить мир в сердце. Я ему сказал: «Что тебя отлучили, я не жалею. Слово Божье этого требует. Но за то, что повысил на тебя голос и говорил резко, прости меня. Я как пресвитер в этом перед тобой виновен». Перед очередным братским общением Борис Яковлевич рассказал: «Я сегодня утром попал в искушение. В прошлый раз, когда я сдавал в поезде постельное белье проводнице, она сказала: „Зачем складывали так аккуратно? Все равно в стирку сдавать“. И сегодня я сдавал белье просто ворохом. Проводница оказалась сердитой и напустилась на меня. Что нельзя было сложить? Сдаете как неряхи». Я возмутился: «Вас не поймешь. Одной складывай, другой не складывай». Вернувшись на свое место, я понял, что сказал лишнее. Тогда взял христианский буклет, пошел к проводнице, попросил у нее прощения и рассказал ей о Христе. Началось братское, и каждый из нас знал, что наш наставник с доброй совестью. Библейские курсы тоже формировали мой внутренний мир. Однажды нам, курсантам, поручили приготовить проповедь и произнести ее в нашем кругу. После моей проповеди один из учащихся братьев подошел ко мне на перерыве и говорит: «Уж больно твоя проповедь строгая, судящая». Я не согласился и ответил: «А разве Слово Божье не конкретное? Оно как меч обоюдоострый». Мы рассуждали, но каждый оставался при своем мнении. И тогда брат предложил: «Пойдем поговорим об этом с ответственным». Библейскими курсами тогда руководил Иван Петрович Плет. Мы объяснили ему свои взгляды и попросили оценить мою проповедь. Он ответил: «Ничего, ничего, служение осуждения тоже славно». Таким образом, выводы пришлось делать нам обоим. Мне за стиль строгих проповедей, а брату за то, что осуждал меня. Доброе влияние на меня оказывали и богобоязненные сестры. Я был уже ответственным служителем, когда ко мне подошла одна многодетная мать и говорит: «Почему вы, служители, не обращаете внимания на молодых матерей? Вы знаете, почему простывают молодые мамы, почему у детей проблемы со зрением?» И она стала мне объяснять, какие вещи могут серьезно повлиять на здоровье. После этого мы провели специальное собрание для молодых семей, на котором та сестра объясняла, как нужно заботиться о своем здоровье и о здоровье своих детей. Ее замечание побудило меня серьезнее относиться к вопросам гигиены, питания, порядка в быту. Можно еще долго вспоминать и рассказывать о том, как на формирование моего характера, моих привычек влияли праведники. Пользуясь этими людьми, меня учил сам Бог. Поэтому советую всем читателям: извлекайте уроки, наблюдая за жизнью боящихся Бога людей, беседуя с ними. Такие уроки всегда полезны, а иногда могут определить всю нашу судьбу.